Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Мы продолжаем рассказ о второй жизни Эдуарда III, английского короля. Наталья Басовская ведет программу сегодня. Сергей Бунтман. Так получилось. И мы оставили вот после первого такого очень серьезного отступления уже Эдуарда III до той поры, за некоторыми деталями, в общем-то, победителя почти всегда.
Он был победителем в Шотландии, он был победителем во Франции. Кресси произвело впечатление навсегда. Пуатье все-таки хоть не лично его триумф, но тоже триумф. И вот начинается пора другой жизни. Он лично одряхлел, как пишут все источники, плохо выглядит, себя чувствует, но не сдается. И в Англии дела плохи. Да, англичане тоже начинают чувствовать себя англичанами. Вы совершенно правильно об этом сказали. Уже Чосер, уже национальный язык, перестают говорить по-французски при дворе. И когда неудачи приходят для англичан, они это чувствуют особенно остро. А неудачи случаются после того, как французский король Карл V Мудрый возобновил войну. И вместе с своим выдающимся полководцем Бертраном Дюгекленом, вдохновляя полководца, сам не воевал, назначив Дюгеклена, одерживает...
Говорят, 70... у него вообще были больные руки, у него руки опухали.
Есть он, версия, он, что он не мог
держать меч, да, вообще. Да.
Не мог,
да,
никогда не выходил ни, да, на поле сражения, ни на поединки, ни на турниры никакие рыцарские. То есть что-то у него было со здоровьем. Есть разные версии, может быть, и такая. Во всяком случае, рыцарем быть реальным он не мог быть действующим, скажем. Но он назначил удивительного главнокомандующего, поступив очень неординарно и мудро, человека не из высшей знати, из бретонского мелкого рыцарства. Бретонцы вообще во Франции считались людьми несколько второго сорта. Это потомки кельтов.
И говорят по непонятному.
Да-да. Это потомки кельтов, переселившихся под давлением англосаксов в свое время,
да,
из Англии,
да,
на
Арморику,
полуостров Британь, Арморику. Говорят не так, диковаты считаются, отсталые. И назначить оттуда, из мелкого рыцарства бретонского главнокомандующего, было неординарно. Дюгеклен оказался безмерно талантливым полководцем и на протяжении 70-х годов XIV века наносил англичанам непрерывные удары на территории, прежде захваченной английскими войсками. Он действовал неординарно. Сетовали современники некоторые, что он сражается не по правилам, не по-рыцарски, потому что нападал на арьергард, допустим.
Отбивал обозы.
Английских, да, отрядов. Да. Отбивал обозы, более того, вступал в какие-то тайные соглашения с жителями французских городов. Но это вообще уже совсем не по-рыцарски. Мол, горожанам свое, они люди незнатные, а воюют знать. То есть это опять и признак какой-то новой эпохи, очень важных перемен и очень удачное назначение. И Дюгеклен одерживает победы. Постепенно территория, захваченная англичанами, очищается в 70-х годах. А в самой Англии дела все плохи, ибо еще несколько раз возвращалась черная смерть в 1361, 1369, в начале 70-х. Стало совсем плохо. Эдуард вынужден вместе здесь с парламентом принимать эти печально знаменитые статуты о рабочих, или ордонансы о рабочих и слугах, так он назывался, 1349 еще год, и потом несколько раз ордонансы о рабочих и слугах. Все жители Англии в возрасте до 60 лет обязаны, не имеющие, так сказать, состояния, наниматься за плату на любую работу в том размере оплаты, который был до чумы. То есть это совершенно мучительно для народа. Это вот с очень давних пор начинающее зреть, мы прекрасно знаем, что будущий великий бунт английского крестьянства, так называемое восстание Отто Тайлера, 1381 года.
Да,
Эдуард III
это не
увидит.
Да, по внуку это,
да,
уже...
Он это не увидит,
да, да,
но
да,
его 14-летний внук, сын Черного принца, будет встречаться с этими крестьянами, переживет свой величайший страх своей юности, а потом печальнейшим образом закончит свою жизнь в 1399-м, будет свергнут.
Да, низложен и, скорее всего, убит.
так же, как отец Эдуарда III. То есть вообще для плантагенетов пришли плохие времена. Вот со второй жизни Эдуарда III начинается очевидный закат плантагенетов. Династия, которая когда-то пришла из Анжу в лице Генриха II плантагенета, в составе...
Так красиво.
Как красиво. Если в составе династии был Ричард I Львиное Сердце, немыслимо воспетый, как первый рыцарь Запада и так далее... И вот начался закат. И так вот этот непопулярный ордонанс, нарастающее недовольство. Чем? Как? Это прелюдия кровавого законодательства, мы понимаем. Как бороться? Как? Не самый удачный, но широко применяемый прием. В 1362 году Эдуард III пышнейшим образом отмечает свое 50-летие. Пир во время чумы. Причем в данном случае в прямом смысле слова. По стране не до конца еще догуляла эта страшная черная смерть, чума, а он пышнейшим образом отмечает свое 50-летие. Приемы, балы, роскошество в стране, казна которой пустеет, надвигаются неудачи, сейчас они развернутся во Франции, а он потратил очень большие деньги на юбилей, который вызвал...
Что ж происходит с этой государственной головой-то?
Трудно расстаться с доставшейся в юности славой, которую он завоевал. А еще мистически, Сергей Александрович, вот я скажу, мистически. В ранней юности, на пороге зрелости, он совершил ужасный поступок, полностью предав своего отца Эдуарда II, отправившись воевать против него вместе с своей матерью, французской принцессой Изабеллой. А те ужасающие, душераздирающие письма, которые писал ему Эдуард II, прося вернуться из Франции, я их зачитывала в предыдущей, цитировал в предыдущей передаче, это душераздирающее, дрожайший сын, вернитесь, вернитесь. И в тот момент Эдуарду II было важно, если бы наследник вернулся, это подкрепило бы шатающийся трон
Эдуарда
II.
Да, но он тоже был, в общем-то, не ахти-то человек какой, Эдуард II.
Не ахти, но отец.
Да. И коварный очень человек. Там все были хороши.
По-своему прекрасно. Да. Хотела что-нибудь сказать в его оправдание, но слабый человек, потому что всегда им правили какие-нибудь фавориты.
Оправдание слабым монархом, как мы прекрасно знаем, бывает их героическая смерть. Да. Или мученическая. Что с Эдуардом II и случилось.
Да. А у него Гавестон, диспенсеры, которые всегда ненавистны народу, дурные советники, потому что они наглеют при слабом правителе. И вот у Эдуарда III складывается что-то подобное. Страна, в сущности, жаждет обновления. Ну, хотя бы, чтобы Черный принц оказался при правлении. Нет, Черный принц умирает от ран, не дождавшись, когда же отец покинет этот престол. В 1369 году умирает его жена, королева Филиппа Генегаусская, которая всю свою жизнь только доказывала настоящую подлинную преданность ему, от которой родилось столько детей.
Вообще-то она ангел-хранитель его
была.
Да. Всю жизнь, эту их жизнь.
И прилюдную, и, наверное, невидную нам. Потому что и деньги у парламента она выпрашивала для него, и свои драгоценности заложила, кажется, там в североитальянских банках для того, чтобы собрать ему денег на начало французской войны. И граждан Кали она прилюдно умоляла пощадить. То есть она... окрашивала, поддерживала его образ, не хотела, чтобы он выглядел плохо. А вот тут он стал выглядеть очень плохо. Как пишут сдержанно очень английские авторы, которым хочется эту часть его жизни не очень заметить, что стал слишком много пить и завел ужасающую фаворитку. Алиса Перерс.
Да.
О ней написаны труды. Сергей Александрович, она вызывает такой интерес, потому что это личность, как будто появившаяся из какого-то мрака, как крыса из подземелья. И вариации ее предшествующей жизни до освещенной площадки около короля, вариаций немало. Из горожан, из низов, из средних слоев, из относительно знатных. Была замужем, была один раз, была два раза. Все в тумане. Они пишут. Кто она, Алиса Перерс? Сравнительно новые такие статьи. И что с ней совершенно очевидно? Главная ее ведущая черта. Да, как-то попутно они все в раздражении отмечают, что красавица не была. Трудно сказать. Все средневековые изображения...
Но королю нравилось.
Да, все средневековые изображения настолько условны, нравилось до безумия этому одряхлевшему Эдуарду Третьему. А вот выступающая ее черта, очевидная черта, это алчность. Жадность. Она все время добивалась каких-нибудь новых милостей, новых пожалований, пенсий для своих близких. И все кончилось тем, что он подарил ей, это одна версия, драгоценности Филиппа, те самые, которые должны были быть для него супердрагоценны. И она вместе с ними сбежала. Или, вторая версия, около умирающего, находящегося в агонии Эдуарда Третьего, Алиса Перерс успела их прихватить и скрыться. В той самой глубине мрака подземелья, из которого она когда-то вышла.
Но ей чрезвычайно интересовался английский парламент.
Еще бы. По его приказу, сейчас скажу, какой это парламент, это так называемый долгий парламент 1376 года. За год до смерти Эдуарда он соберется. По его приказу она была выслана, но перед самой смертью возвращена. Потому что выдвинулась еще одна фигура. В Англии начал реально хозяйничать предрехлеющим Эдуарде Третьем. Его то ли третий, то ли четвертый сын, Джон Гонт, герцог Ланкастерский. И тоже фигура почти из подземелья. Конечно, тут ясно совершенно его происхождение.
Да.
И у ланкастеров огромное будущее. Они будут сражаться за престол. В войне рос, они водрузятся после свержения Ричарда II, сына Черного принца. То есть у них большое будущее. А пока это реальный правитель, пригретый ситуацией слабеющего короля, сын, ворочающий всем. Я с разных сторон интересовалась его биографией. Очень интересно, личность неяркая. Попытался воевать во Франции. Абсолютно бесславно.
Смотрите, новые эпохи какие приходят. Да. Вот какие, как Карл V, с одной стороны, да. Там не, король не воин, но всем управляет.
Но мудрец.
Да, но мудрец. А здесь не воин, но безумный интриган.
И не мудрец.
И мрачный интриган. Не мудрец, но мрачный интриган и очень властный человек Джон Гонт.
Его боялись в Англии до полусмерти, безусловно, вы совершенно правы. И он нашел еще одно интереснейшее поприще, на котором он себя проявил. В это время в Англии все беды приходят сразу для правящей, для стоящих у власти. Наряду с чумой, следом за чумой, параллельно, вскоре приходит еще одно бедствие, духовное, идейное, разворачивается еретическое движение лоллардов, так называемых. И оно бормочащее буквально. Угу. Еретики – это те, кто будут идейным оформлением в 1381 году восстания Отто Тайлера,
да.
А называют себя учениками Джона Виклифа, схоласта, теолога, ученого, видного мыслителя этого времени, конца XIV века в Англии. Джон Гонт объявляет себя покровителем Виклифа. Боже, какая связь между этим придворным, наглым, смелым, и ученым с холастым теологом. Я читала описание того, как он избавил Виклифа от суда церковного. Это потрясающе. Виклиф был вызван за свои еретические взгляды. Это прообраз реформации.
Конечно. Это начинает уже завариваться.
Новое время стучится.
На острове начинает завариваться очень серьезная
вещь. Новое время стучится.
Конечно.
В двери. И его вызвали на церковный суд, который мог закончиться, как для Гуса, допустим, собор в Констанце в начале 15 века, осуждением, сожжением. Джон, и вот сцена, он встал в соборе перед судьями, которых назначила церковь, и в этот момент в собор входит Джон Гонт, грохоча мечами двумя. Нарочито задевая ими лавки направо и налево, чтобы можно, как можно больше было лязга, шума,
да,
грохота,
да.
Какие-то скамейки падают.
Ага.
Он подходит и говорит: «Ну, рассказывайте, в чем виноват этот человек?» Сообразительные служители церкви довольно мягко и быстро пришли к выводу, что ни в чем особенного.
Ну, в общем-то,
мы
да.
просто собрались поговорить. Что заставило Джона Гонта поддержать Виклифа? У него простая, нормальная корысть. Поживиться за счет секуляризации церковных земель. Потому что это прообраз реформации, это мысли о том, что церковь не должна быть богатой. Итак, это бедствие. попробовал, Эдуард III последний раз попробовал сломать ситуацию, и всяческие бурления и беспокойства жизни в Англии успокоить понятным ему приемом. Возобновить войну во Франции и возобновить успешно. В 1372 году, в возрасте 60 лет, он пытается лично снова отплыть на войну во Францию. Но здесь уже и природа против него. Ветры пригнали его эскадру обратно. А сил уже больше не было. И вот в последний год его жизни, в 1376 году, собирается знаменитый так называемый «добрый парламент». Слово «добрый» в эти времена, в переводе на русский язык, не надо понимать, что это кто-то добрый, как я уже говорила про Иоанна II, это хороший.
Добротный. Добротный, да. Добротный парламент.
Это одобрительные
вот парламент отношения. Такой,
да.
Вот, да.
Одобрительные к нему отношения.
Да.
На самом деле для Эдуарда III это бунтующий парламент. В сущности, опять как в такой маленькой капельке воды прообраз далекой еще будущей английской буржуазной революции, которая вся начнется в недрах парламента в 17 веке, в 40-х годах 17 века. Которая, парламент станет и символом этой революции, и судьей королевской власти, судьей английской монархии.
Но перед ней этап доброго парламента – это очень важно.
Это было большое
это
событие.
Это такое завоевание было парламента.
Тут очень, опять у Эдуарда III, находящегося на пороге ухода в мир иной, очень должны были быть двойственные ощущения. Бунтующий парламент. До этого он довольно долго в относительном мире жил с этим органом совещательным, санкционировавшим его финансовые дела, финансировавшим его войны, поддерживавшим рабочее законодательство, статуты рабочих. И вдруг он сбунтовался. Замечено, сосчитано, что Эдуард III собирал парламент 70 раз. Это мало какой монарх мог похвастаться таким отношением. Написаны огромные исследования, посвященные взаимоотношениям Эдуарда III и парламента, и тому, что здесь выковывался английский парламентаризм. И вдруг этот парламент бунтует. Он должен был, Эдуард III, должен был вспомнить о роли парламента в судьбе его отца. Он должен был припомнить, что тогдашний бунтующий парламент в 1326-27 годах, так давно уже, 50 лет назад, принял решение о низложении верхней палаты парламента. Теперь очень выдвинулась вперед палата общин. Но есть ведь и верхняя палата лордов, которые, как равные равного, приняли решение низложить отца Эдуарда III. Не вспомнить это было совершенно невозможно. Было известно, что Черный принц поддерживает, а он умер всего на полгода раньше Эдуарда III, что он на стороне доброго парламента. Наверное, давно созревавшая, по крайней мере, со времен Пуатье, мысль о том, что папа освободи престол, она все-таки уже в нем проступила в том, что он встал на сторону мер, принимаемых добрым парламентом. Решительное, главнейшее решение, которое принимает добрый парламент. По ходу его работы и его протестных действий, недовольства королем, умирает Эдуард Черный принц. И тогда парламент ставит в повестку дня и принимает решение потрясающее, кто будет наследником. Да у Эдуарда III полно детей. Джон Гонт уже чувствует себя наследником.
Да какой? Но есть у Черного принца есть сын.
А парламент решает, что будет сын старшего сына.
Старшего сына.
А почему не сын Эдуарда III? Это бунт.
Прямая линия.
Это тоже прямая. Сыновья.
Ну, вбок все-таки чуть-чуть, а там прямая сын. Но здесь коллизия в том, что
сын,
он умер раньше отца.
Да.
Да.
Сын уже покойный. Это все-таки бунтарское решение, которое говорит о том, что парламент со времен Эдуарда II и ранней юности нашего персонажа ощутил свою силу, очень большую. Когда-то еще в XIII веке, заставив Иоанна Безземельного подписать Великую Хартию Вольностей.
Но это бароны, еще не оформившиеся.
А уже Ведь да. Англичане
они
считают,
еще не оформились в палату.
Считают хартию вольностей, не было разделения на палаты, считают хартию вольностей началом своей конституции.
Правильно.
Конституция в Англии — это не то, что единая книжечка, как у нас, а это целый комплекс сложнейших,
конечно,
веками выросших документов. И вот в сущности этим решением про Ричарда II, это мальчик, Ричарду II 14 лет, 13 или 14, это вопрос месяцев. Они принимают решение доверить престол фактически ребенку. Что же, в чем смысл этого решения? Первое. Пусть это будет потомок Черного принца, угодного народу, мифологизированного еще при жизни. Пусть это не будет Джон Гонд, который при жизни показал, как он корыстен, как он лицемерен, как он склонен к заговорам, интригам, нелюбим. Но в то же время продолжение рода Эдуарда III. А кроме того, я думаю, конечно, как всегда, у власть придержащих, а это сравнительно небольшой круг крепко держащихся за деньги и власть, и земли, прежде всего земли в это время людей, такое соображение. Ребенок на престоле – это хорошо для них. Лучше только безумец. И это не раз бывало. Например, Карл VI – во Франции была, будет, да, сменивший мудрого. Это же было счастье для герцогов. Отсюда война бургиньонов, арманьяков,
да,
гражданская война. И здесь тоже, наверное, во-первых, он ребенок, во-вторых, очень непопулярен Джон Гонд, который, кстати, вернул Алису. И, ну, уступил отцу возвращение этой самой Алисы. Алиса – ненавистная фигура. И они считали, конечно, это решение очень удачным и популярным. Но мы говорим о личности Эдуарда III. Что такое для него это решение? Плохо. Для него это демонстрация силы со стороны парламента и тяжкое напоминание о великом грехе его ранней юности, когда парламент приговорил его отца. Ну, вернее, низложил, а потом все мучился, как же с ним поступить. Про низложение короля как бы сказано, что его можно низложить, если он плохой. А вот как поступить с его персоной, этим будет мучиться еще 17 век, во Франции 18 век.
Да и 16 век будет в Англии мучиться,
да, мучительно что делать с королевой будут Марией. Да, ее продержат бесконечно долго в заточении. А тут какое-то, видимо, было принято в отношении Эдуарда II очень хитроумное решение.
Насколько... Ну, это знаменитое, это почти казнить нельзя помиловать, где поставить запятую.
Да, да. Это, видимо, Дрюон изложил одну
очень
версию,
хорошо это изложил.
Но есть другая версия, что его просто перестали кормить в том замке, где он был в заточении. А человек, которого не кормят, умирает. Но он как бы умер сам. Его же не убивали. Все эти горькие мысли могли приходить в голову Эдуарду III, который пришел к своему закату, а умер он 21 июня 1377 года. И вот по одной из надежных версий около него находилась Алиса, которая думала не о нем, а о драгоценностях Филиппа Генегаусской.
Клевещут. А вдруг она его любила?
Какое-то у меня большое сомнение. Прочитав о ней немало, я просто увидела в ней, кстати, тоже прообраз будущих фавориток поздних европейских монархов.
Надо книжку написать от имени Алисы.
Да, это будет яркое произведение. И, конечно, жаль, что вот столь блистательно начавшийся образ в английской истории, он завершился вот такой второй жизнью, которая заключена в пределах его земного бытия. Но все-таки не случайно и художественная литература, и историография не забыли и того, что это были славные времена, и во все позднейшие времена, и в XVI веке, и позже, когда Англия снова будет претендовать на имперские дела и превращение островного небольшого государства, не самого многолюдного в Европе, превращение его в империю, имя Эдуарда III, молодого, то его первая жизнь всегда будет выниматься из арсенала истории.
Конечно, и Только Эдуард III, ну и один из его потомков, Генрих V, будут вот этими знаменами всегда английского завоевания. Спасибо, Наталья Ивановна. Наталья Басовская, и мы сегодня вторую часть диалогии двух жизней Эдуарда III освоили в нашей программе. До свидания.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.